что сказать. «Чужаки вырезали стекло плазменным резаком», — тихо произнесла Марта. «Я включила систему аварийной герметизации. И вот...» Киванова поразило, что Марта совершенно спокойна, без каких-либо эмоций смотрит на ужасное месиво крови и плоти, от одной только мысли, о котором его передергивало, и к горлу подкатывался кислый комок тошноты. Для себя он объяснил это потрясением, которое ей пришлось пережить. Борис обнял Марту за плечи, повернул ее спиной к окну и повел в дальний конец кабинета, где находился ряд стенных шкафов. «Давай-ка поищем, чем это можно прикрыть». Он отдал Марте плазменный резак и двумя руками широко распахнул створки шкафа. Чужак приставил жало резака к Иванову к спине и включил его на полную мощность. Бледно-голубая струя жидкого пламени пробила тело человека насквозь. Вцепившись побелевшими пальцами рук в дверки шкафа, Киванов резко дернулся и прогнулся назад. Колени его подломились. Он издал глухой, короткий полустон-полухрип и рухнул на пол. Глава 10. Прорыв. Прежде чем открыть ворота, Киск с Кивановым через окна осмотрели прилегающий к корпусу участок каменистой пустыни. Внешнее освещение не обеспечивало системой аварийного энергоснабжения, но красно-бурый ночной мрак уже начал розоветь, и фигуру человека вполне можно было бы различить на фоне предрассветного неба, но никого видно не было. «Куда же они все подевались?» — удивленно прошептал Киск. «В прошлый раз набросились на нас целой оравой». Они подошли к шлюзу. Киванов взял свое оружие на изготовку, Киск отвернул штурвал ручной блокировки, вытащил нож, горячим шепотом произнес «Внимание!» и включил дверной привод. Створки дверей разошлись в стороны. Шлюз был пуст. Киванов и Киск подошли к открытой наружной двери и осторожно выглянули. Никого. Держась в тени строений, они, так никого и не встретив, добрались до складского корпуса. Двери шлюза были открыты. Киск осторожно заглянул внутрь. Все помещение было ярко освещено. Доносились звуки какого-то движения. То и дело раздавался лязг металла, хлопали двери. Чужаков Киск увидел только двух. Один, двойник Киска, стоял возле щитка дверного привода и что-то высматривал в глубине проходов между боксами. Другой чужак, двойник Кочетряна, ковырялся в моторе ближайшего к шлюзу вездехода. Киск наклонился к уху Киванова. «Ты снимешь того, который у щитка, и сразу же закроешь дверь. Я беру на себя второго и лезу в багажник за резаком. Дальше действуем по обстоятельствам». Киванов молча наклонил голову. «И главное, помни, что они не люди». Киск положил руку Борису на плечо. «Это я говорю для того, чтобы в решающий момент у тебя рука не дрогнула. Но удачи нам». Они одновременно бросились в дверной проем. Двойник Киска среагировал слишком поздно. Когда он обернулся, Киванов уже замахивался на него секирой. Одним взмахом своего страшного оружия Борис снес чужаку нижнюю челюсть и сразу же хлопнул ладонью по кнопке дверного привода. Киск, подбежав к своему противнику, обхватил его левой рукой за горло и несколько раз ударил ножом в живот. Отбросив чужака в сторону, он побежал к третьему в ряду вездеходу. Обогнув его, Киск уже открыл крышку багажника, когда выскочивший из прохода чужак навалился на него сзади. Не оборачиваясь, Киск ударил его пяткой в пах и, упав в багажник, ухватился за рукоятку плазменного резака. Когда он вылез из багажника, его окружали уже трое чужаков. Не разбираясь в лицах, где чей двойник, Киск ударил большим пальцем по тумблеру включения, вдавил до предела клавишу мощности и повел резак полукругом на уровне груди. Не оглядываясь на корчащиеся и хрипящие тела, он запрыгнул в вездеход. Киванов тем временем успел уложить еще одного чужака и теперь нервно посматривал то в сторону Киска, то в проход, по которому к нему бежали пятеро чужаков. Вездеход снес турникет ограждения гаражной площадки и затормозил у шлюза. Киванов запрыгнул на сиденье рядом с Киском и секирой, с острых зубцов которой еще капала кровь, указал на приближающихся чужаков. «Но тут-то вы, ребята, и попались!» — азартно крикнул Киск и бросил вездеход в проход. Корпус вездехода едва вписался между боксами. отлетели в стороны сбитые зеркала и боковые фары. Чужаки, не ожидавшие такого маневра, не успели даже развернуться и побежать. Трое из них были сбиты острым скошенным бампером и попали под колеса. Двое других, попытавшиеся в последний момент укрыться в боксе, оказались размазаны бортом по стене. Киск надавил на тормоз и заглушил двигатель. Минуту он напряженно вслушивался в тишину, воцарившую на складе, каждую секунду ожидая нового нападения. Но ни единый звук не нарушал безмолвия. «Ну и шума мы с тобой наделали», — улыбнувшись, подмигнул Борису Киск. «Похоже, что кроме нас здесь больше никого не осталось». Прежде чем идти в лабораторный корпус, они вернулись к шлюзу и подготовили вездеход для поездки в горы. Полностью заправив его баки горючим, загрузив провизию, самое необходимое снаряжение и различную мелочевку, которая тоже могла пригодиться. На двери, ведущей в переход к лабораторному корпусу, Киск предусмотрительно срезал штурвал ручной блокировки, чтобы вновь не оказаться запертыми. Они шли по коридорам, заглядывая во все помещения. Первым они нашли тело Маклайна. Чуть позже, в разгромленном командном отсеке мертвого Кочетряна, в кабинете Маклайна они увидели вырезанное оконное стекло и тело Киванова, скорчившееся на полу возле шкафа. Киск подошел к окну и провел пальцем по оплавленному краю бронестекла. «Выходит, что резаки у них», — сказал он. «Надо убираться со станции как можно быстрее. Здесь мы теперь нигде от них не укроемся». Киванов ничего не ответил. Он стоял возле безжизненного тела своего двойника. Живой смотрел на мертвого, как на подписанный самому себе смертный приговор. Киск подошел к нему сзади и тронул за плечо. Киванов указал рукой на труп, лежавший в расплывшейся луже крови. «Полно крови», — произнес он деревянным голосом. «Значит, он был настоящим, а я копия». «Не говори ерунду. Его убили совсем недавно». Киск наклонился, смочил платок в крови и протянул его Киванову. «На, возьми, потом посмотрим». Киванов механическим движением сунул платок в карман. Слова Киска, похоже, не очень его убедили. В соседней комнате, где они обнаружили труп Марты Ивлевой со свернутой шеей, на них бросился двойник Маклайна, но тут же упал, напоровшись на луч огня из резака Киска. «Странно, почему они бросаются на нас с голыми руками?» — озадаченно поскреб щетину на щеке Киск. «Где все резаки?» Резаки обнаружились, когда они дошли до конца радиального коридора корпуса. На небольшой площадке, где коридор сворачивал к шлюзу, стояли двое чужаков — двойники Палмера и Киванова с резаками наперевес. Обернувшись назад, Киск увидел движущегося на них по коридору двойника Штрайха, также вооруженного резаком. «Сейчас нас здесь почикают, как капусту», — тихо и мрачно сообщил Киванов. «В разные стороны и в засаду за дверью», — шепотом произнес Киск. Киванов понял, что он задумал. Единственное, что они могли предпринять в сложившейся ситуации, — попытаться рассредоточить силы противника. Взглянув еще раз на чужаков, включенные резаки, в руках которых не оставляли никаких сомнений в их твердом намерении покончить с последними оставшимися в живых обитателями станции, Киск толкнул Киванова в открытую дверь, одним большим прыжком пересек коридор и влетел в комнату по другую его сторону. Киванов прижался спиной к стене возле двери, занеся секиру для удара. Едва только в комнату из коридора упала тень, он нанес удар в сторону дверного проема. Удар пришелся чужаку в переносицу. Чужак истошно заорал. Зазубренный хлебный нож так глубоко вошел в лицевые кости двойника Палмера, что Киванов, пытаясь вырвать свое оружие, втащил чужака в помещение. Ударом ноги он выбил из рук чужака резак и, дернув секиру в сторону, шарахнул врага о стену. Нож вышел из раны, и чужак рухнул на колени. Киванов сверху нанес добивающий удар. В то же самое время Киск, перерезав пополам первого, вошедшего в комнату чужака, припал к стене и ждал второго. Вдруг он почувствовал спиной нестерпимый жар и едва успел отпрыгнуть в сторону. Стену, в том месте, где он только что стоял, прошило голубоватое пламя. Услышав, что Киск отскочил от дверного проема, двойник Киванова вошел в помещение. Чужак и Киск стояли друг против друга на расстоянии 2 метра. Между ними змеились голубоватые нити огня, парировать удар которых было невозможно. Победить в этой дуэли не имел шансов никто. Бросившись друг на друга, они оба оказались бы убитыми. Чужак не ведал ни сомнений, ни страха, и он первым сделал шаг вперед. Кийск плотнее обхватил рукоятку резака и попытался еще глубже вдавить клавишу мощности, которая без того была до предела утоплена в своем гнезде. Появившийся в дверях Киванов взмахом секиры раскроил своему двойнику череп. Кийск выключил резак и вытер рукавом пот со лба. «Что ж ты резак не подобрал?» — укоризненно спросил он Киванова. Тот посмотрел на свое оружие и пожал плечами. «Привык я к этой дубинке. Пошли отсюда. Хватит искать приключения». Они подобрали плазменные резаки чужаков и пошли в сторону складского корпуса. «Подожди», — остановился неожиданно Кийск. «В живых остались только мы двое. Если погибнем и мы, то некому будет предупредить СБшников об опасности. Чужаки смогут выдать себя за нас, а что у них на уме, никому не известно». «Что ты предлагаешь? Подпалить станцию? И чужаки выдадут себя за несчастных погорельцев? Хотя про СБшников и рассказывают анекдоты, но не настолько же не глупы, чтобы не суметь определить, что причина пожара — поджог. А система пожаротушения? Мы устроим такой фейерверк, что никакая противопожарная система не справится». Они нашли две 20-литровые канистры и прошлись по лабораториям, сливая в них все горючие жидкости, какие попадались на глаза. После этого они пошли по коридорам, разливая эту адскую смесь. Остатки они вылили уже в помещении складского корпуса, возле резервуара с горючим. Взяв на складе два баллона с кислородом, они отнесли их в дальний конец лабораторного корпуса и там открыли. Кийск сел за руль приготовленного вездехода и подогнал его вплотную к дверям шлюза. Киванов поджег лужицу горючей смеси и, посмотрев, как струя огня побежала по проходу между боксами, бросился к шлюзу. Нажав на кнопку дверного привода, он запрыгнул на сиденье рядом с Кийском. Едва они выехали из шлюза, как на них набросилась целая свора обезумевших чужаков. Они, как камикадзе, бросались под колеса, лезли на борты, цеплялись за кузов. Киванов со своей стороны довольно легко отбивал атаки чужаков, используя плазменный резак. Кийску приходилось труднее. Держа руль одной рукой, он взял в другую нож и рубил им по пальцам рук, цепляющихся за борт. Картина происходящего была вдвойне ужаснее от того, что жуткое побоище происходило в полном безмолвии, только под звук надсадно рычащего двигателя. Чужаки, падая искалеченными под колеса машины, не издавали ни крика, ни стона. Наконец вездеход вырвался из плотного кольца беснующихся чужаков и смог набрать скорость, а зверелая толпа человекоподобных существ осталась позади. Кийск гнал вездеход в сторону южных гор. Позади раздался страшный грохот, и столб рыжего пламени взлетел над развороченной станцией к предрассветному небу. «Грохнуло», — удовлетворенно произнес Кийск. «Ты знаешь, Ива», — сказал Киванов. «Я так и не понял, что же здесь произошло. Из-за чего началась эта бойня? Почему разумные существа не смогли договориться друг с другом?» «Где ты увидел разумных существ? Ты называешь разумными тех, что бросались нам под колеса? Двойники — это автоматы, действующие по заданной схеме. Ты наблюдал проявление разума с их стороны? Не больше, чем со стороны посудомоечной машины. Какие-то мифические хозяева, которые послали двойников. Но мы-то их не видели. Может быть, они такие же машины, только программируемые на более высоком уровне. Возможно, что лабиринт — это оружие, созданное неизвестной нам цивилизацией, которая производит двойников, кодируя их на убийство пришельцев. Чем не вариант ответа на все вопросы? Разумные стороны всегда могут договориться. Беда в том, что мы столкнулись не с разумом, а с жесткой программой».
«Тогда, может быть, нам, людям, лучше просто убраться с этой планеты?»
«Может быть. Я, например, так и сделаю при первой же возможности». Глава 11. В скалах. День уже полностью вступил в свои права, когда Кийск с Кивановым добрались до подножья южных гор. Попетляв по крутым склонам, которые под колесами вездехода осыпались потоками камней, скрывающим все следы, они загнали машину в устье просторной пещеры, невидимой снизу. «Ты здесь уже бывал?» — поинтересовался Кийск, спрыгивая на землю. «Да, но заходил не очень далеко. Там, — Киванов указал вглубь пещеры, — начинается длинный проход. Может быть, у пещеры есть второй выход? Не исключено. Пойдем посмотрим». Взяв в руки фонари и плазменные резаки, они вошли под гулкие каменные своды. Некоторое время они пробирались по узкому петляющему лазу, перегибаясь все ниже, временами едва не становясь на четвереньки, протискиваясь друг за другом между каменными выступами. Но после очередного поворота потолок пещеры резко ушел вверх, стены раздались в стороны, и проход стал свободным. Пол между тем приобретал все более заметный уклон вниз, потянуло затхлой сыростью. «Мы так спустимся к самому подножью горы», — сказал Кийск. Не успел он произнести эти слова, как сзади на них накатился глухой раскатистый рокот, своды пещеры содрогнулись, с потолка посыпались струи песка и мелких камней. Киванов и Кийск встревоженно переглянулись. «Обвал!» — едва слышно прошептал Киванов. Они бегом бросились назад и через пару сотен метров, в том месте, где ход сужался, наткнулись на глухую стену каменного завала. Кийск со злостью швырнул резак на пол. «Ну надо же было так попасться! Надо же было влезть в эту дыру!» «Здесь резак не поможет», — рассудительно произнес Киванов. «Надо поискать другой выход. А если его нет?» «Совершенно верно. Другого выхода нет», — вмешался в разговор посторонний голос. Кийск резко обернулся и осветил фонарем проход пещеры. Сзади никого не было. «Кто здесь?» — крикнул Кийск и, наклонившись, подобрал с земли резак. «Я», — ответил голос. Голос был спокойный, даже, можно сказать, приятный, но какой-то неопределенный. Он мог принадлежать одновременно и мужчине, и женщине, взрослому и ребенку. К тому же невозможно было определить, откуда он доносится. «Где ты? Мы тебя не видим!» — прокричал Кийск в пустоту пещеры. «Я здесь!» — ответил голос. «А не видите вы меня потому, что я просто голос. Разве можно увидеть звук?» «Но голос не может существовать сам по себе». «Почему же?» «Должен быть какой-то источник звуков!» Голос весело рассмеялся. «А как насчет улыбки чеширского кота?» — спросил он. «При чем здесь это?» — непонимающе взмахнул рукой Борис. «Вы полагаете, улыбка без кота существовать может, а голос без тела нет? Но это ведь всего лишь сказка, разве?» «Послушайте», — произнес Кийск, обращаясь одновременно к Борису и голосу, звучащему откуда-то из-под сводов пещеры. «Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем идет речь. Голос пытается убедить нас в том, что он реально существует, но не имеет при этом никакого материального источника», — объяснил суть проблемы Киванов. «Ну и что?» — недоумевающе пожал плечами Кийск. «Я тоже читал книгу про чеширского кота. По-моему, довольно убедительный образ. Но ведь это сказка», — возмущенно всплеснул руками Борис. «Во-первых», — назидательно произнес голос, — «если вы не встречались с чем-то прежде, то это совсем не означает, что данного предмета или явления не существует вовсе», — назидательным тоном произнес он. «Во-вторых, если нечто противоречит привычным вам понятиям, подумайте о том, не следует ли их пересмотреть». «Боюсь, что такая возможность нам теперь представится не скоро», — мрачно усмехнулся Кийск. «А, кстати, как ты попал сюда? Наблюдал за вами? Кто тебя послал?» «Меня никто не может послать», — голос, похоже, обиделся. «Я сам наблюдал за вами». «Зачем?» «Мне было интересно». «И давно ты за нами следишь?» «С тех самых пор, как вы влезли в лабиринт». «Ты про лабиринт знаешь?» — удивился Киванов. «Конечно, я с самого начала примерно представлял себе, чем закончится ваша встреча с лабиринтом. Но я даже не предполагал, что вы продержитесь так долго». «Сражались вы великолепно. Жаль, но с самого начала вы были обречены на поражение. Силы неравные». «Почему ты так думаешь?» «Потому что лабиринт невозможно победить». «Лабиринт — боевая машина?» Голос снова рассмеялся. «Вы даже не смогли постичь суть лабиринта, а вознамерились победить его», — произнес он сукоризной. «Лабиринт — это первооснова всей Вселенной. Он был уже тогда, когда ничего не было. И когда вновь ничего не станет, останется только один лабиринт. Он существует вне времени и пространства, и одновременно с этим пронизывает своими ходами все времена и измерения. Посредством лабиринта все события в мире связаны между собой, и именно поэтому Вселенная существует.
В противном случае она давно бы уже взорвалась изнутри миллиардами противоречий и конфликтов. Нам ничего не известно о лабиринте. Совсем не обязательно, чтобы о нем знали все. Имеет значение только то, что он существует. Но почему лабиринт хотел нас уничтожить? Во-первых, не хотел, а практически уничтожил. Не исключено, что обвал, засыпавший вас в этой пещере, тоже устроен лабиринтом. Во-вторых, конечно же, он боролся не конкретно с Ивакийском и Борисом Кивановым, а с неким тревожащим его дестабилизирующим фактором. Но в чем причина? Какую опасность мы представляем для лабиринта? Не вы и не для лабиринта. Это я разговариваю с вами как с людьми. А для лабиринта вы ничто. Для лабиринта существует только вся Вселенная в целом. Она его детище, его конечная цель. Ради благополучия Вселенной лабиринт уничтожает миры, что уж говорить о таких букашках, как вы. Пусть так. Но что лабиринт намерен делать после того, как уничтожит нас? Завтра сюда прибудет корабль с Земли. Он тоже обречен на гибель? Ни мне, ни кому-либо другому сие неизвестно. Лабиринт — это непостигаемая первопричина того, что в мире уже произошло, и чему только еще предстоит случиться. Возможно, его интересует ваша планета, а вы только как ее представители. Так сказать, маленький лабораторный эксперимент. Земле угрожает какая-то опасность? Вполне вероятно. Но также может быть, что сама она представляет какую-то угрозу для Вселенной. На эту тему можно строить любые догадки и предположения, но единственный правильный ответ известен только самому лабиринту. И как его узнать? Невозможно. Не стоит и пытаться. Хорошо, отложим пока эту тему. Давайте лучше вместе подумаем, как будем отсюда выбираться. «Для меня не существует проблемы передвижения в пространстве», — ехидно усмехнулся голос. «Я могу уйти отсюда в любое время, как только пожелаю». «А вот меня эта проблема просто заела», — с досадой щелкнул пальцами Кийск. «Ты не мог бы предупредить об опасности наших друзей, когда они прилетят сюда, а заодно и сообщить им, где мы находимся?» «Нет», — резко ответил голос. «Почему?» «Не могу и все тут». «А ты уверен, что у пещеры нет другого выхода?» «Абсолютно. Зато здесь есть другой вход». «Вход куда?» «В лабиринт». «Вообще-то это не мое дело. Сами впутались, сами и выбирайтесь. Но мне понравилось, как вы сражались». «И ты проводишь нас по лабиринту на поверхность?» «Нет. По лабиринту вы пойдете одни. И куда он выведет вас, я не знаю». «А куда можно попасть через лабиринт?» «Куда угодно. Это непредсказуемо. Но разве у вас есть другой выход?» «Похоже, что нет». «Ну так что?» Кийск с Кивановым переглянулись. «Идем?» — спросил Кийск. «А что нам еще остается?» — ответил Киванов. «Ну вот и отлично!» — обрадовался голос. «Положите, пожалуйста, на пол свои фонари и плазменные резаки». «Мы возьмем их с собой», — сразу же насторожился Кийск. «В таком случае мы никуда не идем», — непреклонно заявил голос. «Вы уже один раз влезли в лабиринт с плазменными резаками, и сами видите, что из этого получилось. Но фонари...» «В лабиринте вам фонари не понадобятся, а до входа я вас провожу». «Снова ультиматум», — недовольно проворчал Кийск и бросил резак на пол. Фонарь он положил на землю так, чтобы он светил вглубь пещеры. Так же поступил и Киванов. «Вперед!» — сказал голос. Вскоре свет фонарей померк где-то далеко за спиной. Они шли, держась руками за стены, осторожно нащупывая ногами дорогу. «Идите спокойно. Дорога здесь ровная, потолок высокий, крутых поворотов нет», — говорил голос, двигаясь чуть впереди. «Сюда, сюда!» — звал он, и они шли все дальше и дальше. «Стоп!» — скомандовал голос. «Теперь поверните направо». Люди выполнили команду. И три шага вперед. Шагнув, они оказались в квадратном коридоре с гладкими светящимися стенами. «Ну вот и все», — сказал голос. «Теперь я вас покидаю. Дальше пойдете одни. Скажи хотя бы, в какую сторону?» — попросил Киванов. «Без разницы», — ответил голос. «До свидания. Может быть, еще когда-нибудь поговорим. Мне очень понравилось, как вы сражались».
и голос растаял. «Куда пойдем?» — спросил Кийск. «Прямо», — вытянув руку, указал направление Киванов. «Отличная мысль», — горячо поддержал его решение Кийск. «Вперед!» «Одну минуту!» — Киванов принялся сосредоточенно рыскать по карманам. «Черт!» — в сердцах выругался он. «Платок потерял!» «Нечем утереть слезу расставания?» «Платок с кровью моего двойника. Я так и не узнал, кто из нас настоящий». «Брось!» — усмехнулся Кийск. «Какая теперь разница? Теперь ты остался один, значит, ты и есть настоящий». И они пошли вперед, сопровождаемые плывущим по периметру коридора светом.
Из рапорта специальной комиссии Совета Безопасности по планете PX-183. Корабль со специальной комиссией Совета Безопасности прибыл на планету PX-183 для проверки сообщения работающей на планете комплексной экспедиции под руководством профессора Эмерсона Маклайна, касающегося феномена, названного «Лабиринт». При посадке корабля произошла авария. По причине того, что вторая посадочная опора не вышла из гнезда, корабль начал опасно крениться на бок. Пилот был вынужден включить маршевый двигатель. В момент отрыва корабля от грунта, когда крен еще не был выровнен, вторая посадочная опора вышла из гнезда и уперлась в грунт. Корабль развернуло вокруг опоры, и его кормовая часть врезалась в лабораторный корпус станции. В результате аварии была значительно повреждена станция, и погибли все находившиеся на ней участники комплексной экспедиции: Эмерсон Маклайн, Иво Кийск, Ален Палмер, Карен Кочетрян, Борис Киванов, Марта Ивлева. По факту сообщения комплексной экспедиции о феномене, названном «Лабиринт», все эксперты комиссии Совета Безопасности в результате тщательного расследования пришли к единому мнению, что названное явление на планете PX-183 отсутствует. Возможно, за так называемый «лабиринт» были приняты пещеры в горах, имеющие разветвленную структуру, но, несомненно, естественного происхождения. Дальнейшие работы на планете PX-183 следует признать бесперспективными. Часть вторая. Колония. Глава первая. Безнадежность и отчаяние. Первую половину дня Кийск провел с психотехником. Он полулежал в глубоком гидрокресле с прилепленными к вискам датчиками и смотрел, как по потолку медленно плывут размытые цветные тени от тусклого вращающегося светильника, что стоял в углу на столике. Психотехник, расположившийся за спиной Кийска, тихим, ровным и абсолютно невыразительным голосом задавал вопросы. Сколько бы времени ни понадобилось Кийску на размышления, он всегда молча, терпеливо ждал ответа. Вопросы следовали вперемешку, без какой-либо явной системы, то и дело повторяясь, будучи несколько иначе сформулированы. Чтобы ответить на них, Кийску приходилось переноситься мысленно то в далекое детство, то в годы учебы, то во времена службы в отряде галактической разведки. Порой психотехник спрашивал о таких вещах или событиях, которые сам Кийск давно успел забыть и, как ни пытался, не мог вспомнить. Кийск недоумевал, для чего нужно выуживать из